говорит Радио Свобода. У микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Ожидание катастрофы», в которой мы обсуждаем экономические и политические последствия пандемии коронавируса с профессором Чикагского университета, политэкономистом Константином Сониным. Есть странная вилка в ожиданиях, существовавших в течение этого года, две несовместимые картинки. С одной стороны, появившееся весной представление о том, что пандемия, приведшая к сильнейшему за десятилетия экономическому спаду, радикально изменит мировую экономику и сам образ жизни множества людей. С другой, финансовые рынки, которые считаются индикатором будущего, упали поначалу, но затем быстро вернулись к росту, будто не замечая, что пандемия продолжается. Более того, она в самом разгаре, и цифры заражений и смертей колоссальные. Видимо, ими движет оптимизм из-за создания вакцины, надежда, что через полгода ситуация вернется к нормальной, что на самом деле сомнительно. Иногда мне кажется, что рынки сошли с ума, а иногда, что они понимают что-то, чего не понимаю я, глядя на колоссальное падение экономики, на то, что целые отрасли не работают и неизвестно, когда восстановятся.
То, что мы видим в этом году, расхождение между данными фондового рынка и данными об экономике, например, в США, лишний раз подчеркивает, что фондовый рынок – это не экономика. Фондовый рынок – это такой специальный индикатор, который может показывать, что все хорошо, даже когда ничего особенно хорошего не происходит. У этого есть там отдельные мелкие причины, например, в американском фондовом рынке большой вес ценам на акции тех компаний, которые выиграли от пандемии, для Амазона, Фейсбука, Microsoft, для производителей софта, всего связанного с новой экономикой, этим компаниям стало лучше. А, например, насколько я понимаю, никаких компаний, связанных с, скажем, с туризмом, эти компании не входят в фондовый рынок. Компании, которые зависят от международной торговли, входят в американский фондовый рынок не так сильно. Из-за этого фондовый рынок не упал так, как упала экономика. Мне кажется, что из этого такой урок извлекается, что то, что фондовый рынок показывает, что все хорошо, не значит, что все хорошо. Когда фондовый рынок показывает, что все плохо, это не значит, что плохо. Фондовый рынок обычно реагирует на разные события. Но если вот сейчас, например, фондовый рынок начнет падать, это будет показателем того, что, возможно, сейчас слишком оптимистично смотрим на скорость восстановления экономики.
Если вакцина действительно будет работать, все будет работать, все ожидают, что летом в какой-то степени пандемия будет побеждена. Когда мы ждем восстановления экономики в полном виде, как это было в ноябре 2019 года, чуть больше года назад?
Мне кажется, это по-разному в разных странах. Мне кажется, что американская экономика восстановится до того уровня, на котором она была весной в течение нескольких лет, но это будет именно несколько лет. Это будет не в следующем году, это может быть не в 2022 году. То же самое, я думаю, про российскую экономику. Отчасти в американском случае это связано с тем, что к февралю 2020 года американская экономика подошла в состояние роста на протяжении последних 11 лет, самого продолжительного периода роста в истории американской экономики. И до такого состояния не так-то просто вернуться. Пока что безработица намного выше, почти в полтора раза выше, чем она была весной. И хотя кризис оказался не таким тяжелым, как казалось весной, когда казалось, что пандемия сильно ударит, в частности, по производству, сейчас таких опасений меньше, но последствия в том смысле недопроизведенного богатства, недопотребленного, нехватающего роста, это будет продолжаться еще много лет.
Тут важно поговорить, видимо, о ценностях. Будучи человеком, который вырос в Советском Союзе, ты как-то непроизвольно думаешь о том, что как бы самое важное – это вот эти люди, которые пашут, они производят хлеб. Там это люди на заводе, которые производят машины и трактора. И вот это вот такое производство кажется самым важным. Глядя сейчас на то, что происходило за этот год, вдруг в каком-то смысле переоценка ценностей произошла, потому что стало ясно, что ну, еды, видимо, хватит, и, видимо, ее как бы не так сложно произвести. А вот люди очень ценят пойти в бар и выпить там алкоголь и развлечения. Что я пытаюсь спросить, что экономика будет восстанавливаться в том же виде, в котором она была, или произошли какие-то изменения, где люди поняли, что это менее нужно, а это более, и в эту сторону сместились?
Я думаю, что будет происходить и то, и те области, в которых восстановление будет в прямом смысле возвращение людей в то состояние, в котором они были раньше. Это относится и к барам, к ресторанам, это относится к концертам, это относится к спорту, к стадионам. Стадионы постепенно будут заполняться. Сначала они будут заполняться по мере снятия ограничений. То же самое про рестораны. В некоторый момент основной проблемой станет не то, что какие-то остались ограничения. Ограничения будут сняты после массового распространения вакцин. Но привычка людей не ходить в бары, привычка людей не ходить в рестораны, привычка людей не ходить на стадионы, которые сейчас зарабатываются, это, возможно, протянется еще десятилетие или 15-летие. То есть я бы ожидал восстановления посещения там на спортивных играх. Это может занять 10 лет, может даже быть еще больше.
Вы сейчас говорите прямо противоположное тому, что мы видим. Потому что как только открывают, например, бары, на следующий день эти бары заполнены так, как не было никогда. То есть люди, они будто гуляют, потому что они понимают, что следующий локдаун впереди. И тут есть логические неувязки, конечно, потому что чем больше они в этих барах, тем быстрее будет этот локдаун. Но они там в этих барах и ведут себя так, как будто... Ну, это буквально пир во время чумы. Я не...
Прямо скажем, вот я просто не уверен, что вот то, что вы говорите, что это так. Потому что, конечно, мы вот то, что мы видим про бары, это мы, грубо говоря, читаем то, что люди пишут, мы видим фотографии в социальных сетях, мы видим репортажи по телевидению, как люди заполняют бары. Но я не уверен, что в среднем посещение баров и ресторанов, даже там, где просто нет ограничений, что оно вернулось к предыдущему уровню. Но представьте себе, что у вас была река, вы где-то построили плотину, после этого какие-то там часть реки ушла по какие-то оттоки. То есть, когда вы убираете плотину, конечно, в первый момент кажется, что поток очень сильный. Вот эти там первые дни, когда все одновременно после снятия ограничений рвутся в бары. Но это вовсе не означает, что такой уровень заполнения баров и ресторанов будет продолжаться долго, что это не просто вот эффект плотины. И мне кажется, что привычки поменялись, люди будут реально во всем мире меньше есть в ресторанах, это будет восстанавливаться, не знаю, многие годы.
Хорошо, давайте на секунду оторвемся от экономики, поговорим о политике, но потом вернемся к экономике. Кажется, что пандемия была такой своеобразной проверкой, но я даже не знаю, на что именно, но вот мы видим, что Трамп, который, по всей видимости, по состоянию экономики мог бы выиграть эти перевыборы, по всей видимости, можно предположить, что в значительной степени из-за пандемии он их и проиграл. Мы видим, что Борис Джонсон, который год назад выиграл разгромно выборы, сейчас его партия резко потеряла популярность, потому что они промедлили несколько недель. При этом Ангела Меркель стала сильно популярнее, хотя, казалось, ну, ее политическое время уже практически истекло. Она объявила о том, что уходит, и сейчас она самый популярный политик. В России Путин, ну, видимо, он как-то ну, более-менее правильно с этим поступил. Можно ли что-то сказать о том, почему у одних политических лидеров... И это не связано с демократичностью или авторитарностью. Почему у одних политических лидеров получилось с пандемией, и как бы они нарастили политические очки, а другие потеряли?
Есть общее правило, тенденция, что когда у страны появляется какая-то внешняя угроза, это может быть угроза войны, это может быть угроза пандемии, популярность действующего лидера растет, народ мобилизуется. И это наблюдалось во всех странах, несмотря на то, что, например, реакция администрации Трампа на пандемию на самого начала была и слабой, и непоследовательной, и там были хорошо видимые неудачи в начальной стадии ответа, несмотря на это, популярность Трампа в марте возросла, и рейтинг его одобрения вырос. Но мне кажется, что на предстоящих выборах, для тех, для кого они предстоят, и в Англии, и в Германии, и во Франции, ключевую роль для избирателей будет играть то, насколько они лучше живут в экономическом плане, а не реакция на ответные меры, на успешность ответных мер на пандемию. То есть если какой-то лидер, тот же Борис Джонсон, скажем, его правительство неудачно отвечало на пандемию, не очень хорошо справилось, и было много смертей, но спад был небольшим, и перед выборами на протяжении нескольких лет был восстановительный рост, то вот то, что было в пандемию, простится.
То есть Трампу просто не повезло, что выборы сейчас, а не еще через пару лет?
Ну, нельзя сказать, что ему не повезло, потому что и восстановление в американской экономике началось и шло довольно быстрыми темпами. Я бы сказал, что он все-таки провел неудачную избирательную кампанию. То есть не только его администрация непоследовательно и неудачно отвечала на пандемию, но и даже без пандемии, при вот настолько избирательной кампании, нацелены на ядро, а не на тех избирателей, которые колеблются и, соответственно, решают в итоге результат выборов, он бы и без пандемии мог бы проиграть примерно так же.
В Америке очень большая программа социальной поддержки. Государства не боятся залезать в долги, они отвечают на происходящее тем, что вливают деньги. Я знаю, что вы поддерживали, вы считали, что это нужно, но есть оборотная сторона у этого – растущий госдолг. Вы не боитесь того, что государственный долг в некоторых странах превышает GDP?
Смотрите, какая сложность с государственным долгом, что когда деньги расходуются на такую восстановительную программу, то же самое было со фискальным стимулом в 2009-2010 году в США, с теми стимулами, которые пытаются сделать сейчас, проблема такая, что, конечно, накопление долга сейчас у него нет непосредственно отрицательных последствий, потому что процентные ставки очень низкие, но, конечно, это будет сдерживать в будущем экономический рост, это будет ограничение. Но, с другой стороны, если эту стимулирующую поддержку во время кризиса не оказать, то потери, которые происходят во время кризиса, потери в терминах рабочих мест, потери в терминах производства, они так велики, что они перевешивают негативные последствия для роста из-за большого долга. То есть, мне кажется, что, скажем, руководство Германии фискально очень консервативно, у них там реально нет партии больших трат или партии большого дефицита, но желание потратить столько денег на борьбу с кризисом связано именно с осознанием, что развилка выглядит так. В одном случае будет сильно плохо из-за увеличения долга, в другом случае будет сильно плохо из-за того, что будет большой спад производства и безработица. Соответственно, второй риск кажется более серьезным и приходится, соответственно, принимать решение о том, что увеличиваем государственный долг. Уже оказались в очень тяжелой ситуации. Уже плохое событие, потери произошли. Теперь вопрос, как из этих потерь выйти в более хорошем состоянии. Уже нет вопроса о том, что попасть в какое-то плохое место. Вопрос о том, как оптимально выйти из плохого места. Вот удар нанесен, в любом случае, большие потери. Если занять в долг и тратить деньги, не допустить спада производства и безработицы и потери потребления сейчас, тогда выход будет лучше, чем при альтернативном сценарии. Когда ставите вопрос отдельно про долг, какой у него риск, вы как бы говорите про несуществующий риск, который и не может произойти, потому что он уже произошел. Эти потери уже есть.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Ожидание катастрофы», в которой мы обсуждаем экономические и политические последствия пандемии коронавируса с политэкономистом Константином Сониным. полтора года назад, когда пандемия, и про это никто не думал, и ее не существовало, но все помнили о том, что Соединенные Штаты и вместе с Соединенными Штатами весь мир растет беспрецедентно долго, 10 лет. И все напоминали о том, что вот эти периоды непрерывного роста 10 лет не превышали. То есть все как бы намекали, впереди кризис. Но при этом я раз за разом беседовал с разными экономистами и спрашивал, мы как бы ждем кризиса, потому что вроде как пора, а он откуда придет? Я не нашел никакого лучшего ответа, вот этого предположения хотя бы, чем вот эти разросшиеся государственные долги. Это просто откладывание чего-то куда-то на потом. Ты берешь в долг, рано или поздно этот долг нагрянет. Может быть, мы чего-то недопонимаем с этой ситуацией?
Это, хочется сказать, вопрос на миллиард рублей. Потому что, с одной стороны, вся обозримая история экономического роста, как бы история мировой экономики последние 200 лет, она состоит в том, что все время происходят какие-то циклы, все время происходят периоды подъема, потом наступают периоды спада. Поскольку эта закономерность, вроде как, она очень четко наблюдается, мы видим, что есть периоды подъема, есть периоды спада, то все исходят из предпосылок, что не может так быть, что наступило время без спадов, что наступит когда-то спад. Но для того, чтобы понять, когда он наступит, этого никто не знал. Механизм следующего кризиса предугадать очень трудно, потому что в огромном количестве ситуаций, особенно когда речь идет про страны лидера мирового развития, там США, Западную Европу, Японию, если что-то можно предсказать, то это можно учесть, и с этим уже, можно сказать, правительство борется. Соответственно, остается только что-то из того, что большинство людей вообще не видят. Вот часть торгового кризиса 2009 года, хотя были умные люди, тот же Пол Кругман, которые указывали на то, что происходит на рынке недвижимости, на то, что там есть пузырь, в итоге им не удалось достучаться ни до широкого консенсуса экономистов, ни тем более до какого-то общественного понимания, что происходит. Соответственно, вот сейчас даже меньше этого. Потому что, скажем, в высоких долгах я вижу некоторые риски замедления роста, темпов роста по сравнению с теми, которые могли бы быть, если бы этих высоких долгов не было. Но как от высокого долга, если он в своей валюте может приключиться какой-то кризис, вот прямо спад, это непонятно. Мы знаем, что вот японская экономика, она растет последние 30 лет медленнее, значительно медленнее, чем она росла предыдущие 40 лет. По всей видимости, огромный государственный долг, 220% ВВП, это больше, чем в два раза больше, чем в Соединенных Штатах, это, по всей видимости, мешает росту, это замедляет рост. В то же время там же спада никакого из-за этого нет, это просто они медленнее растут.
А, то есть мы не особо боимся долга в том смысле, что он не приведет к каким-то катастрофическим последствиям, просто он где-то в будущем, мы часть того, что могли бы заработать больше, просто отдадим тем или иным путем и, ну, просто будем не так быстро зарабатывать.
Смотри, катастрофические последствия, они всегда возникают через политику. Они не происходят непосредственно в экономике. Да, то есть, например, была Великая депрессия 100 лет назад, но в США поменялись. Была очень тяжелая депрессия, люди стояли в очередях за едой бесплатной. Были миллионы заброшенных домов, и миллионы безработных, и марши безработных на Вашингтон. Прошли президентские выборы, прошли выборы в Конгресс, сменилась проводимая политика, начался рост, восстановление заняло долго, но никакой трагедии не произошло. В Европе спад был меньше по величине, было в Германии меньше безработных, но это привело к полному коллапсу политической системы. Это привело к приходу власти Гитлера, в проявлению фашизма и полному кошмару. В России, которая вроде бы как была вдали от цепочек капиталистических, те же самые годы Великой депрессии, это годы невероятной гуманитарной катастрофы, наверное, крупнейшей в истории России, когда от голода умерли миллионы людей. Ну, то есть вот, чтобы случилась катастрофа, это недостаточно того, чтобы как-то изменить экономические обстоятельства. Должно быть еще что-то. Соответственно, если мы боимся катастрофы, то мы должны смотреть не на экономику саму по себе, а на политику, которая из нее складывается, которая на нее влияет.
Пандемия – катастрофа, потому что умерло очень много людей. Но помимо этого нам обещали экономическую катастрофу, которая изменит мир. И когда я смотрю на это сейчас, год спустя, после того, как пришли первые сообщения об этом вирусе в Китае, единственная катастрофа, которая произошла, это гибель людей, большого числа людей. Но за пределами этого такое ощущение, что спустя 2 года все скажут, ну да, был такой спад, да, ну вот люди погибли. И ничего не изменится. Понятно, что мы сейчас находимся еще в середине этой пандемии. Трудно сейчас сказать, как будут оценивать Трампа, Джонсона, Путина или те или иные меры по борьбе с пандемией. У вас есть какое-то представление о том, как это событие будут вспоминать экономисты через 5 лет?
Мне кажется, что вы правильно сказали, что пока что вот катастрофы, помимо гибели людей, ну, да, как мы произносим эти слова, катастрофа помимо гибели людей от болезни, ее нигде не произошло, нигде мы не видели коллапса политической системы. Это тоже, надо сказать, некоторое преувеличение, потому что вот, можно сказать, посмотреть, например, Беларусь, это в каком-то смысле пример коллапса политической системы, и он последствия коронавируса. То есть там и не экономическая неэффективность, и долги, и спад, все это накапливалось годами. Но реакция на коронавирус Лукашенко, она была такой, что народ его полностью отверг. В ответ на это они перешли из режима такой жесткой современной диктатуры в режим, похожий на диктатуру середины 20 века. То есть на действительно гитлеровский режим, когда людей арестовывают и убивают за то, что они просто с чем-то не согласны. Да? То есть как будто какая-то аргентинская грязная хунта. Это не современный режим. В этом смысле там произошел коллапс государственной власти, коллапс режима, и они перешли в такой режим, в котором, возможно, действительно катастрофа. Катастрофа в смысле, что будут сотни погибших от действий преступных силовиков, а не десяток. Но по большому счету вы правы в том смысле, что этого не произошло в больших странах пока ни в одной. Этого не произошло в России, хотя это может произойти. И пока что это, да, просто заплачена большая цена жизнями людей, но жизнь продолжается такая же, как она была до пандемии.
И не видно никаких структурных сдвигов в мировой экономике, которую можно было бы сказать, это произошло из-за пандемии.
Мы видим некоторые изменения. Понятно, что онлайн стало больше разных дистанционных элементов в бизнесе, стало гораздо больше в образовании. Мы это прекрасно чувствуем. Но мне кажется, что все эти изменения, они, во-первых, не большие, не радикальные в долгосрочной перспективе, а во-вторых, они все время как бы в тех трендах, которые и были раньше. То есть вот то, к чему двинулось там в каких-то отношениях чуть быстрее. То есть я фундаментальных новых изменений в результате кризиса не вижу.
И более того, на каких-то конкретных примерах я вижу, что людей отвратило от онлайн-обучения. То есть есть обратная реакция, на самом деле.
Я подозреваю, что большинство людей, которых мы знаем, а может и все люди, которых мы знаем, у них до этого онлайн-обучение это было не обучение, это все-таки было какое-то либо развлечение, вот там включить лекцию Быкова или там мою лекцию, пока делаешь что-то, или это было там взять курс на Курсере, чтобы отдохнуть от того, что делал в другом месте. А когда люди столкнулись с тем, что это действительно обучение, что это вот прямо место лекций и семинаров, ну тогда стало видно, насколько это недостаточно хороший субститут.
Означает ли это, по большому счету, в том виде, в котором пандемия предстает перед нами сейчас, то есть с осторожным оптимизмом смотреть вперед и говорить, что через полгода с помощью прививок и естественно приобретенного иммунитета пандемия более-менее уйдет, и человечество вернется к привычному образу жизни там, с какими-то относительно небольшими дополнениями. Если вот мы смотрим на это без каких-то катастрофических отклонений, можно ли сказать, что на самом деле пандемия доказала, что просто сама какая-то пандемия, какая-то болезнь, человечество с его пути развития более-менее сдвинуть не может?
Мы до этого особенно не сомневались, потому что были же в истории человечества масштабные пандемии, были значительно более масштабные исторические, когда была черная смерть в Европе. И пока что пандемия 2020 года не близка к количеству смертельных случаев по, можно сказать, разрушениям пандемии столетней давности, пандемии испанского гриппа. Поэтому да, это такая дорогая проверка.
Человечество в целом не сильно изменилось.
Да, пока устояло. Но я бы сказал, что нужно сохранять бдительность в том смысле, что, например, приход к власти Гитлера и крах германского государства, он произошел не в самый тяжелый момент депрессии, он произошел в тот момент, когда экономика уже начала восстанавливаться. Это было после тяжелых лет. Поэтому надо надеяться, что такого коллапса нигде не произойдет, и когда жизнь будет более устойчиво налаживаться.
Экономист Константин Сонин в программе «Ожидание катастрофы» на волнах радио «Свобода». Программу подготовили Валентин Барышников и Андрей Амочкин.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.